Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире радио «Вера». С вами в студии Лиза Горская. Сегодня у нас в гостях иеромонах Пантелеймон Королёв, насельник Свято-Преображенского скита Данилова монастыря, редактор издательства «Орфограф».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы хотели сегодня поговорить о понимании и о встрече накануне праздника Сретения, о понимании богослужения, о понимании вообще смыслов. С чего начнем? Я предлагаю, может быть, начать с праздничной службы Сретения. Что это за праздник? С кем происходит встреча? Что важнее всего, может быть, понимать и помнить нам накануне этого праздника?
Праздник встречи, праздник Сретения, как если обратиться к богослужебным текстам, это, с одной стороны, встреча Ветхого и Нового Завета. Со стороны Ветхого Завета выступает святой праведный Симеон, который ждет в храме Христа. Со стороны Нового Завета выступает сам Спаситель, который в образе 40-дневного младенца приносится матерью и наречённым отцом Иосифом. И как раз происходит эта долгожданная встреча в самом храме, и происходит законное жертвоприношение за младенца, и святой праведный Симеон, который ожидал этого пришествия Спасителя в течение многих лет, ему было обещано Духом Святым, что он не умрет, пока он не увидит явившегося Спасителя, говорит ту фразу, которая произносится каждый раз на вечернем богослужении: «Ныне отпущаешь раба твоего владыка по глаголу твоему с миром, потому что видели мои очи спасение, которое ты уготовил всем людей, свет в откровении язычникам и славу людей твоих Израиля».
Что это значит? Смысл?
Смысл этого такой, то, что Симеон, святой праведный Симеон, может теперь идти с миром в страну мертвых и проповедовать там явление Спасителя мира, потому что Спаситель явился, и он там станет славой для своего народа, для Израиля, и те язычники, которые находятся во тьме неведения, также будут просвещены светом.
Вопрос, наверное, глупый, дурацкий, но в жизни Христа было множество событий. Понятно, года не хватит, если их каждый день праздновать. Но какие-то вошли в состав 20 праздников, какие-то мы празднуем особо. Вот Сретение. Почему?
Священное Писание довольно мало нам передает сведений о том, что происходило до того, как Спаситель вышел на проповедь. И это событие Благовещения, событие Рождества, обрезания и принесения в храм как раз на Сретение, и еще вот одно событие, когда 12-летний отрок Иисус также с родителями направлялся в храм. Поэтому вот это событие встречи и того, что вот этот образ, когда сам Творец мира, Спаситель, как маленький ребенок, приносится в храм для того, чтобы был исполнен закон, чтобы за него было принесено жертвоприношение и были принесены в жертву, как от бедного семейства, два птенца голубиных, тоже как образ Ветхого и Нового Завета, показывает, что и сам Спаситель тоже идет на ту жертву, которая будет спасительной для всех нас.
А у нас сейчас, по-моему, Сретение, и, может быть, это раньше было, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, мне кажется, тенденция последних лет еще считается каким-то молодежным праздником. Храмы стараются какие-то приходские молодежные события приурочивать к этому дню, так?
Да, конечно, это праздник, который касается встречи молодого поколения в храме. И, конечно, в нынешней ситуации, как и во все века, от того, как мы в храме встречаем молодое поколение, зависит от того, войдут ли они в храм. И как раз эта молитва святого праведного Симеона также читается при воцерковлении младенцев. И поэтому вполне естественно, что храмы особое внимание обращают на этот праздник, как праздник, относящийся именно к молодому поколению.
Давайте тогда поговорим о понимании. Я просто пока готовилась к программе, в течение недели мы сначала планировали говорить просто о понимании богослужения, потом у нас тема расширилась, потом сузилась, потом решили поговорить о празднике. Я стала обращать внимание, как часто мне встречается выражение «отстоять службу», «отстоять литургию», «отстоять то-то». Как часто мы применяем глагол «отстоять» к тому, что связано с молитвой. И меня почему-то это стало, ну, немножко раздражать. То есть отстоять действие некое механическое, некое бестолковое, да, в моем восприятии, с отсутствием ума, там, пришел, отстоял, ушел. Или не так, или я придираюсь. Насколько этот глагол, с вашей точки зрения, применим к участию в богослужении, к участию в молитве, отстоять? Насколько осознанно, да, должно быть наше участие в богослужении, нас как мирян, как прихожан, вас как священнослужителей? Вот, давайте вот с этого начнем, пожалуй.
Меня тоже не радует этот глагол, когда он употребляется,
слава Богу,
по отношению к богослужению. Но в каких-то случаях сам тоже можешь приходить в храм и понимаешь, что почти единственная жертва, которую ты можешь принести в данный момент Богу, это жертва твоих ног, потому что голова твоя не работает, сердце твое не откликается. И, по крайней мере, ты приносишь... И Богу в этом честно сознаешься, что вот, Господи, в данный момент вот единственное, какую жертву могу тебе принести, это просто постоять. И когда я сам размышлял над вопросом о понимании, я пытался себе представить ситуацию, что могут понять из нашего богослужения какие-нибудь инопланетяне, которые прилетят и попадут внутрь храма.
Условные инопланетяне.
Ну, условные инопланетяне, да. Или просто если представить себе человека глухого, который зашел в храм, что он видит? Все же нельзя сказать, что он является абсолютно лишенным богослужения. Он все равно в этом богослужении участвует, и он видит, как люди участвуют, что люди благовейно стоят, что они совершают крестные знамения, что они совершают поклоны, что они прикладываются к иконам, что они участвуют в неких священнодействиях. И даже это без с выключенным звуком является своеобразным богослужением. Как часть богослужения в Ветхом Завете, тоже она не сопровождалась никакими словами, да, это были просто жертвоприношения.
Это как символ? Или как?
И здесь важно понимать, что богослужение, оно очень многосоставное. Да? Можно также представить себе и человека слепого, который пришел в храм и лишь только слышит вот, тексты богослужебные, и тоже он участвует в богослужении. Можно себе представить даже человека и слепого, и глухого, который входит в храм, и все равно он обоняет благоухание ладана, все равно он может прикоснуться к каким-то святыням, все равно он не является абсолютно лишенным богослужения, и он, что очень важно, не лишен понимания этого богослужения, он знает и чувствует, что здесь присутствуют люди, которые собрались во имя Бога, которые собрались для того, чтобы быть с Богом. Или вспоминается вот прекрасная история из Владыки Антония Суворовского, которую он рассказывал про одного крестьянина, который приходил в храм вне богослужения и просто сидел и смотрел в сторону алтаря. И владыка Антоний подходит к нему и спрашивает: «Скажи мне, что ты делаешь, как ты молишься?» На что простой крестьянин говорит, что «Да я, в общем, никак не молюсь. Я просто прихожу в храм, я смотрю на него, он смотрит на меня, и нам хорошо вместе». Вот это такое глубокое и глубинное понимание, да, можно в каких-то случаях увидеть такое глубокое понимание и в семейных парах, когда они сидят рядом, когда им вместе хорошо, им не нужны слова для того, чтобы друг друга понимать. И поэтому вот говорить о том, что в богослужении нам ничего не понятно, это все-таки очень большой перебор. В богослужении нам очень многое что понятно, и мы в нем участвуем. Мы можем приехать в страну, в которой язык, который не понимаем, в Японию, в Китай, пойти на православное богослужение, и нам будет очень много что понятно. Потому что мы находимся, мы понимаем символику богослужения, мы что-то об этом знаем, видим иконы, видим знакомых нам святых, на иконах которых написано что-то иероглифами, но мы знаем, кто это. Мы слышим песнопения, текст которых мы можем не различать, но можем понять, что это херувимское, а это весь храм читает «Отче наш». И поэтому вот это общая структура богослужения, которая сохраняется среди разных поместных православных церквей, она, конечно, дает нам огромный ключ к пониманию, к участию в богослужении. И есть еще другие истории про богослужение, которые в какой-то степени отсылают к фразе преподобного Исаака Сирина, что молчание есть таинство будущего века. В одной из книжек, которые мы издали, «Новый Афонский Патерик», есть история про одного старца, простого, который жил один, у него был маленький храмик, в который он приходил, он был, один жил на келье, и старец очень сильно сокрушался, что он не совершает богослужения.
Почему? Не в смысле, почему сокрушался, а в смысле, почему не совершал, а он...
Он приходил в храм, ага. Зажигал лампадочки, подходил к иконе Спасителя, и, глядя на него, уходил в какое-то тихое созерцание. Через некоторое время он приходил в себя, переходил от иконы Спасителя к иконе Богородицы, и тоже, умильно на нее взирая, проводил так долгое время, и так проходила вся ночь, он совершал такое свое богослужение в храме, но вот когда уже вставало солнце, надо было идти заниматься другими делами, он вот выходил из храма, не сказав почти никаких слов, сокрушаясь, что он не совершил ту службу, которая положена по уставу, но это не означает, что Господь не принимал его и молитвы, и его радостное предстояние перед Спасом, перед Богородицей, перед другими святыми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска и иеромонах Пантелеймон Королёв, насельник Свято-Преображенского скита Данилова монастыря и редактор издательства «Орфограф». Я вспомнила историю недавнюю, которая меня впечатлила. В храме, в который я в детстве ходила, был человек, я думаю, что он и сейчас именно там находится, он ходил на все богослужения, он тогда был сравнительно молодой, и оставался после службы, еще около часа стоял молча. Там все убирались, в храме копошились, а он стоял. Ну, мы это как такое причудо воспринимали, к нему было такое... Мы-то дети... Ну, так вот он для нас такой странный старший был. Вот, и прошло много лет. Я, естественно, там не видела, никак с ним не общалась, вообще никак. И у меня была очень тяжелая жизненная ситуация. Именно морально мне еще было тяжело, и как-то я очень с трудом переносила, и мне приходит сообщение в один из мессенджеров. Я открываю и читаю там стихи какого-то святого, и они меня настолько воодушевляют, и настолько они относятся именно ко мне и к моей этой ситуации, и дают мне силы. Я думаю, кто же мне это отправил? А в мессенджере там же можно посмотреть и фотографию. Ну, у меня нет этого человека в записной книжке, но я вижу, что это именно наш прихожанин, вот тот, с которым я, ну, минимум 10 лет не общалась вообще никак. Каюсь и думать про него забыла. А я так понимаю, что он про меня нет. И я подозреваю, что он и молиться-то про меня, обо мне не переставал. И человек оказался настолько близко, ну, вот в плане взаимопонимания. Вот вы когда начали рассказывать, да, про взаимопонимание, иногда и молчаливое. Всем ли это дано? Вот я думаю, почему вот я такая неблагодарная? Вот человек обо мне молится, он меня помнит, там в тяжелую минуту меня поддержал. Я про него не помню вообще. Вот я эгоист. Я сейчас специально на эту личную плоскость переключаюсь. Мы вернемся к нашей этой теме общей.
Всем дана возможность это в себе вырастить, такое взаимопонимание. И это не означает, что и богослужение мы все должны сразу начинать резко совершать, как тот старец. Есть определенная лесенка, по которой можно до этого подняться, и это определенное понимание вполне можно считать определенным даром Божиим. Но для этого надо трудиться над тем, чтобы сердце было открытое.
Я это связываю, да, со способностью действительно, ну, какого-то созерцания, внимания к к окружающим людям, к Богу. Что это любовь, что это? И противопоставляю там той суете, в которой там сама большую часть жизни пребываю, и беготне.
Кого-то Господь призывает к такой созерцательной жизни, кто-то находится в круговерте событий, но иногда и эти моменты тоже пересекаются, то, что человек может находиться среди множества событий и при этом не переставать быть созерцателем. Меня сильно впечатляет фраза святителя Иоанна Шанхайского из Сан-Франциско, когда он говорит, что у меня слишком много дел, чтобы мне не молиться. И он каждый день совершал божественную литургию. Мы вот чаще можно услышать фразу совершенно противоположную. У меня слишком много дел, мне некогда молиться. Но святитель как раз говорил о том, что он для того, чтобы правильно заниматься своими делами, он должен молиться. Мало кому дано, вот как святителю Иоанну, спать по лишь короткими урывками по пару-тройки часов за ночь и таким образом иметь возможность всю ночь отводить молитве, а дело отводить дням. Но это такой образец, к которому можно стремиться. И зачастую у нас происходит то, что Господь нам не дает какие-то дары, да, для того, чтобы мы, опять-таки, не подпали какому-то за это осуждению. Мы не в состоянии очень многие дары в своих руках удержать. Да? Не будешь же дарить маленькому ребенку огромную вазу, чтобы он удержал ее в своих руках. Да? Ребенок эту вазу уронит, она разобьется, и он будет в этом виноват. Поэтому ему дарят мягкую игрушку, которую можно и ронять. Но вот если ребенок, да, научится удерживать, разобьет свои пальчики, будет удерживать и мягкую игрушку, вот тогда потихонечку вот он и вырастет. Ему можно будет подарить и хрупкую вазу, с которой он тоже научится обращаться.
Мы так с вами, говоря о богослужении, сказали, что там, даже запах ладана, даже обстановка службы — это уже молитва, когда ты это воспринимаешь. И участие, да? Я правильно понимаю?
Это хороший фактор, который подвигает нас к молитве.
Зачастую мы можем только постоять. Но все же, насколько нам нужно стремиться вникать в суть того, что происходит?
Ну, настолько же, насколько нам нужно вникать в суть всего, что мы делаем.
А насколько?
Странно заниматься чем-то бездумно и тратить свое время впустую. Да, мы... Другая аналогия, которую хочется привести, это такая гастрономическая аналогия, что и Господь эти гастрономические аналогии зачастую сам применяет, да, Он сравнивает Царство Небесное с пиром и приглашает нас на этот пир.
Ну, скорее, социальная аналогия, нет?
Ну, и социальная, и гастрономическая, но вот перед нами ставится обильная трапеза, но при этом приборами мы должны орудовать сами, жевать должны сами и переваривать тоже должны сами. Поэтому здесь то, насколько мы уйдем с этой трапезы вкусно поевшими или насколько мы будем вкусно есть на этой трапезе нескончаемой в Царстве Небесном, зависит от наших собственных усилий. Здесь как раз и святые тоже иногда сравнивают процесс понимания Священного Писания с процессом пережевывания. И древние египетские подвижники, которые жили в IV-V веках, они читали псалтырь не только по ряду, не только псалом за псалмом, но некоторые отдельные стихи, смысл которых они очень хотели уразуметь, они говорили, что вот возьми этот стих и держи в своих устах, пока не почувствуешь его вкус. Попытайся этот стих для себя разжевать. И они этот стих многократно повторяли до тех пор, пока для них не открывался в какой-то мере смысл этого стиха и того, что Господь этим стихом Священного Писания хочет сказать конкретно им.
Казалось бы, от многократного повторения, наоборот, приходит уже механическое восприятие. Ну, казалось бы.
Казалось бы. Если бы это было лишь так, то... Египетские подвижники, наверное, так бы не делали, и не было бы ничего нам известного о практике молитвы Иисусовой, когда монахи многократно повторяют одну и ту же коротенькую молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Есть несколько разных вариантов этой молитвы, но, повторяя одну и ту же молитву, монахи и не монахи, и просто миряне, как стиль Григория Палама, всех призывает быть делателями молитвы, стараясь всякий раз произносить ее с пониманием каждого слова, стараясь донести ее до сердца, и чтобы она исходила из сердца, вот мы практически стучимся в свое сердце.
А вот такой вопрос. Вот нам, простым прихожанам, которые зачастую очень приблизительно воспринимают богослужение и его структуру, ну так вот, ну вот сейчас будет херувимское, сейчас будет причастие, там что касается всеночной там полилей, на что бы... И как бы дальше уже не углубляется. То есть, ну вот мы богослужение знаем, мы знаем, когда что примерно происходит, вот когда нам нужно прийти, до каких пор можно опоздать, а позже же совсем плохо. Что бы вы посоветовали, во что бы вникнуть все-таки дополнительно с вашей стороны алтарной преграды?
Ну, все же я бы ставил нас по одну сторону. Ага. И молимся мы все на восток, и мы находимся по одну сторону той преграды, которую мы должны преодолевать, которая преграда нашего отстояния далече от Бога, преграда нашего непонимания того, что Бог говорит нам, что Он хочет от нас, чтобы мы делали. И здесь примерно одинаково мы труды должны нести. И клирики, и миряне, все мы молимся вместе. И здесь... Очень важным аспектом является то, что мы должны стараться приходить на службу готовыми. У молитвы два крыла, да, молитва общая и храмовая, и молитва келейная, молитва домашняя. И поэтому, если мы не молимся дома, нам очень тяжело молиться в храме. Если мы не молимся в храме, нам очень тяжело молиться дома. К нам и понимание не приходит, и поэтому вот мне кажется, что начинать надо с того, что постараться внимательнейшим образом продраться сквозь утренние и вечерние молитвы, так чтобы их донести, разобраться в том, что их донести до своего сердца, и разобраться в том, что там непонятно. И мститель Феофан Затворник говорит, что старайся заботиться не о количестве молитв, которые ты прочитаешь. Лучше выделить себе определенное время, 20 минут, полчаса, сколько тебе душа тебе подскажет. Как тому молодому человеку душа подсказывала выделить час на стояние перед Богом уже по окончании богослужения. Выдели себе определенное время и постарайся молиться внимательно. Если твой ум куда-то ускакал, лучше вернись к началу молитвы и начни заново. И один из святых это правило применял еще даже более строго, когда он понимал, что его ум отвлекся от молитвы, он возвращался не к началу этой молитвы, а к началу предыдущей. И такая битва за внимание, такая битва за понимание, которую мы должны провести как домашнюю работу, она поможет нам улавливать больше и в богослужении, да? Если мы прорвемся через утренние и вечерние молитвы, мы можем потихонечку дальше прорываться через псалтырь, который является фундаментом и основанием всего богослужения. Она и сама используется, и огромное количество богослужебных текстов на нее цитирует, ее перефразирует, использует образы, которые встречаются в псалтире. Если мы научимся понимать, и понимать не обязательно интеллектуально, понимать сердцем, в первую очередь, что от нас, вот какое чувство к Богу, да, вызывает этот стих. Вот мы, соответственно, должны постараться этим же чувством, да, быть созвучными с царем Давидом. Вот, и есть слова ликования, да, которые встречаются и в богослужебных текстах, и в Священном Писании. И ликование — это не просто огромная радость. Ликование происходит от слова «лик», то есть определенный хор. И мы, соответственно, своим пониманием можем, своей созвучностью можем вписаться в хор молящихся. Хор отчасти может быть молчаливый, стоящий не на клиросе. Или же, что еще важнее и ответственнее, в хор поющих на клиросе, потому что для них, конечно, очень важно понимать сами тексты богослужебные, потому без этого они не смогут донести смысл до других молящихся.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская и иеромонах Пантелеймон Королёв, насельник Свято-Преображенского скита Данилова монастыря, редактор издательства «Орфограф». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».